Мы вас услышали.
12:35 в Москве. Добрый день, друзья, в студии Анна Соловьева.
Макс Челноков.
Я
всем привет.
Да, вспомнил отдыхающую нашу. 23 апрель, сегодня вторник. И, как мы уже говорили, сегодня день настольного тенниса.
Вот Анна. Это удивительное дело, настольный теннис. А вот ты знаешь, что, оказывается, настольный теннис и пинг-понг не одно и то же?
Да, я...
Это я вчера, кстати, узнала от тебя.
Это я тебе вчера сказал. А ты вообще играешь в настольный теннис?
Да.
На каком уровне?
Ну, слушай, ну на каком уровне я играю? На обычном любительском уровне я играю с детства, играю в настольный теннис.
А у меня был период, когда я прям вот, ну, ходил даже на секцию. Был,
занимался
настольным теннисом, но достаточно это было недолго, где-то с полгода, а потом я вывихнул себе запястье.
Ничего себе.
Да, и мало того, что у меня моя основная, как бы вот занятия прекратились, потому что я не мог заниматься, ну и вот теннис тоже пришлось. А
ты
потом
знаешь,
я уже не вернулся.
Да, я просто помню, что решил со мной поиграть мастер спорта, и он сказал, спорим, что я тебя под ноль разделаю.
Так, и?
Нет, он не разделал меня под ноль. Не смог, не шмог.
Друзья, давайте поговорим о настольном теннисе. Почему он отличается от пинг-понга? С нашим гостем у нас на связи вице-президент Федерации пинг-понга России. Вернее, президент Федерации пинг-понга России, чемпион мира, мастер спорта Максим Шмырев. Максим Витальевич, добрый день.
Добрый день.
Добрый день, здравствуйте, рад вас слышать.
Мы вас тоже. Поздравляем вас, во-первых.
С праздником.
Да. Да-да-да, тем более хотел сказать, в день настольного тенниса, Всемирный день настольного тенниса, который объединяет 226 стран.
Ого.
Это один из самых, да, представительных видов спорта на планете. Как я уже сказал, 226 стран являются членами Федерации настольного тенниса, Всемирной Федерации настольного тенниса. Поэтому практически любая страна на свете играет в настольный теннис.
Да, да всюду играют, это правда. Куда ни приедешь, все играют.
Насколько я знаю, более-менее такое главенствующее место занимает Китай. Китай, да. Китай.
Все правильно.
Это правда?
Все правильно.
А почему?
Да, где-то с конца 60-х, начала 70-х годов Китай начал быть доминирующей нацией в настольном теннисе, и до сих пор не прекращается эта доминанта. Ну, здесь несколько факторов. Самый основной фактор – это то, что как раз в конце 60-х китайское правительство приняло доктрину, в которой настольный теннис они закрепили национальным видом спорта из-за того, что он доступный, легко подобрать инвентарь для него, все слои населения могут играть в настольный теннис, поэтому Китайская Народная Республика вложила большие деньги для того, чтобы нация стала заниматься настольным теннисом и доминировала во всем мире. У них была в том числе такая цель. И вот действительно это тот вид спорта, в котором они захватили на долгие годы главенство и до сих пор остаются, наверное, ну не то что, наверное, точно самыми сильными игроками в настольный теннис.
Да, вот мне кажется, да, они взяли количеством, потому что 1,5 миллиарда как начнут играть, стучать по столам, так, конечно, все эти 260 стран останутся позади.
А все что вчера... правильно, все правильно вы говорите, количеством они взяли, но это количество давно-давно перешло в качество.
Качество,
и такое,
да.
Такое качество, в которое весь мир не может догнать это качество. То есть мы почти все знаем, как они тренируются, почти все страны приглашают китайских специалистов к себе, чтобы перенять у них чего-то. Смотрим, подсматриваем, приезжаем в Китай, но тем не менее это качество у них на протяжении многих лет поддерживается, улучшается, и более того, они как матрица, они учатся от своих ошибок и становятся еще лучше, в отличие
от что?
Всего мира.
Да, во что?
Внимание, внимание, говорит Москва. 94.
В Москве полдень, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Политической деятельности и об участии в террористической организации. Во время обысков изъято самодельное взрывное устройство. Диверсанту грозит 5 лет лишения свободы. Следственный комитет объявил в розыск подозреваемых в нападении на полицейских в Карачаево-Черкесии. Силовики ищут Руслана и Ахмата Элькановых, Казбека Джазаева, Руслана Семенова и Владимира Аверьянова. Такие данные привели в телеграм-канале регионального главка СКР. Накануне преступники открыли огонь по наряду полиции, похитили табельное оружие и боеприпасы. В результате нападения два сотрудника МВД скончались, третий получил ранение и был госпитализирован. В Карачаево-Черкесии был объявлен план «Сирена». Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-зам Федеральной таможенной службы России Елену Ягодкину. Инстанция отклонила апелляцию на решение Басманного суда. Ранее обвиняемую в рамках расследования уголовного дела о должностных преступлениях отправили под стражу до 26 мая. Следователи инкриминируют Ягодкиной выдачу разрешения в интересах неустановленных лиц на продление сроков обязательств по акцизным маркам двух аффилированных компаний. Они реализовали контрафактный алкоголь, что повлекло неуплату налогов более чем на 1 200 000 000 рублей. Елене Ягодкиной грозит до 10 лет лишения свободы. США могут ввести санкции против банков КНР за работу с Россией. Вашингтон рассчитывает, что это заставит Пекин, цитата, прекратить торговую поддержку российской военной промышленности. В материале Wall Street Journal говорится, что КНР стала основным поставщиком электронных схем, деталей самолетов, машин и станков и таким образом позволила, цитата, Москве восстановить военно-промышленный потенциал. Подчеркивается, что банки служат ключевыми посредниками в коммерческом экспорте в Россию. По данным издания, в последние недели официальные лица США усилили давление на Китай во время частных встреч и телефонных разговоров, предупреждая о готовности Вашингтона принять меры в отношении финансовых учреждений, которые торгуют товарами двойного назначения. Генпрокуратура Молдавии нашла признаки госизмены в создании блока «Победа». С таким заявлением выступил исполняющий обязанности главы ведомства Ион Мунтяну. По его словам, следственные органы республики наблюдают за действиями оппозиционных политиков и, цитата, «в свое время каждый из них будет квалифицирован». 21 апреля на съезде молдавских политиков и общественников в Москве председатель партии ШОР Илон ШОР объявил о создании политического блока «Победа». Позже глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что объединение выдвинет кандидата на пост президента страны. Далее о валюте и погоде. Курс доллара на сегодня 93 рубля 25 копеек, евро 99 рублей 36 копеек. В Москве в эти минуты плюс 11. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков и до плюс 14. Атмосферное давление будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба. Филипп Клейменов, говорит Москва.
Говорит Москва.
94,8 FM.
В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
В этот вторник гость в студии – профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой».
Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа.
Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:06 в Москве. Всем еще раз доброго дня, друзья. В студии Анна Соловьева.
Макс Челноков, всем привет.
Вторник, 23 апреля, мы продолжаем. Ань, вот у тебя есть какие-нибудь яркие вкусовые пристрастия? Вот, я не знаю, какое-то сочетание. Может быть, у тебя есть самый любимый продукт, который ты обязательно раз в день или в неделю будешь есть?
Раз в день?
Но я вот не могу без сыра. Я утро, у меня начинается обязательно сыр. Я могу съесть там, например, бутерброд с сыром, да, или вот сегодня я ел салат оливье и закусывал сыром. Такое странное у меня.
У тебя завтрак такой был?
Да, я себе немножко...
Оливье закусывал сыром. Твоя печень говорит тебе спасибо.
А что такого?
Ну, ей хорошо, майонез, сыр, там все такое жирненькое.
У меня оливье был на... Майонез есть чуть-чуть, но больше сметаны я сейчас добавляю.
Ну, сметану тоже, да. Слушай, я не знаю, ты меня прям врасплох застал. Ну, я, если сыр, то я люблю такой поострее сыр. Поострее, знаешь, что-нибудь такое... Вот чеддер, сейчас его не продают фактически, настоящий чеддер, не тот, что сейчас якобы а-ля чеддер, это не чеддер, а вот такой прям он ядрененький такой, вкусный. Вот что-нибудь такое остренько-солененькое люблю.
Понятно, но это у тебя не блюдо, это у тебя вкус именно конкретный.
Угу.
Понятно. Но я вот, например, не могу, видно, потому что я 16 лет не ел мясо, я не могу, чтобы у меня в течение дня не было хотя бы одного кусочка мяса.
Нет, я мясо ем, да, практически каждый день.
Вот я тоже. Хотя и говорят, там красного не больше 80 граммов там, вот в неделю.
Красное, да, не часто надо есть красное. Стейки там редко есть, не больше раза в неделю. Но мясо, да. А ты знаешь, что есть вот эти вкусы, это мозг распознает там белковый вкус. Мясо – это же белок. Вот,
ну, конечно.
Белковый вкус. Мозг этого хочет, соленое ты хочешь. Ну, вот что-то такое. Но я люблю остренько соленое, да, это правда.
Давай выясним все-таки, почему некоторые предпочитают сыр, но им не нравится колбаса, а другим наоборот. Вот у нас звукорежиссер наш главный, он говорит, всю жизнь жили с братом, ну, вместе, бок о бок, ну, с детства. И мама делала нам одинаковую еду. И говорит, но я не могу есть сыр, а он не ест колбасу. И наоборот, он обожает сыр, а наш звукорежиссер ест колбасу.
Ну, это что-то врожденное, наверное.
Ну, какие-то может быть, рецепторы. Почему вот такие вот, вот разные, так вот, да.
Все... А еще вкусы, меняются ли вкусы с течением
годами.
Жизни, да. Да, вот считается, что раз в несколько лет вкус могут меняться.
Друзья, давайте сегодня как раз сейчас поговорим о том, какие вкусовые пристрастия есть у вас, у нас, и от чего это зависит. К нам присоединяется Анна Девятко, психолог. Ань, привет.
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 Добрый день.
Да, слышно меня все хорошо?
Да, вот сейчас все хорошо слышно.
Все, отлично.
Ань, ну расскажи, пожалуйста, от чего зависит вот именно такие, ну, скажем, это все-таки посылаются какие-то сигналы из мозга нам, когда мы хотим вот ни с того ни с сего вдруг кусочек сыра?
Ну вот если мы говорим про вкусовые какие-то предпочтения, в которых я тоже так немножечко разбираюсь с точки зрения еды, то в сыре гораздо больше кальция, чем в колбасе. А по количеству белка и сыр совсем чуть-чуть обгоняет колбасу. Я сегодня специально смотрела докторскую
колбасу. Ого, то есть сыр, серьезно, да? Сыр обгоняет даже, это интересно.
Ну, он немного обгоняет. Он всего-навсего там обгоняет порядка 6 грамм белка на 100 грамм продукта. То есть есть это прям минимальное количество обгона. Вот. И это не очень существенная такая разница, когда человек следит за белком в питании.
Но вкус – это все-таки право выбора, верно? Это то, что мы себе позволяем, ну, вообще еда – это то, что мы себе позволяем для разнообразия жизни. Это не только просто как бы силы не терять, но мы еще и радуемся этому, мы наслаждаемся
сыром. Аня, еще знаете, какой вопрос вот в дополнение? А вообще вот эти вот вкусы – это все-таки больше физиология или психология?
Да.
Я думаю, что здесь совмещено. Ну, во-первых, психологи очень любят пищевые метафоры использовать у себя в работе, и мы используем их и для агрессии, и для того, чтобы объяснить клиенту, что чувство голода может вызывать не только настоящий голод, но и может вызывать чувство тревоги, сексуальную неудовлетворенность, а человек распознает ее как одно, да, как «я хочу покушать». Uh-huh. Вот. Ну, если мы говорим именно про вот такие вещи, как сыр или колбаса, то там, скорее всего, человеку не хватает кальция в организме, и он таким образом добирает. Скорее всего, он не ест молочку, и здесь нужно обратить внимание. И организм человека устроен таким образом, что он посылает сигналы, что человек начинает больше интересоваться тем, что ему не хватает для организма. Такая вот интуитивная история с питанием происходит.
Uh-huh. Ну, хорошо, а когда вот мы сидим и такие, ой, ну вот что же я хочу, вот, вот чего-то хочется. Вот, да, вот да, хочется, да. Не пойму, сладенького, кисленького, солененького, ну вот, вот, вот прям, это что это говорит о чем?
На работе в основном
происходит. Да, да, uh-huh. А у меня выходные. Знаешь, вот это вот, когда у человека выходной, и он находится дома, он без...
Его лучший друг – это холодильник.
Не отдавая себе отчета, открывает до 300 раз холодильник, по делу и без дела. Он вот именно в течение...
Какие ужасы ты рассказываешь?
Я это вот мы недавно обсуждали с Маринкой, читали. И вот ты открываешь холодильник, стоишь и думаешь, что ж тебе хочется? Это что такое? Это мозг не может дать отчёта, чем он хочет насладиться?
Это срабатывают автоматические реакции, которые мозг предлагает человеку в ответ на его какое-то определенное состояние. Вот сзади у меня схемка, я ее рисовала, старалась, потому что у меня скайп почему-то сейчас блюрит, и буковки не видно, но вот схемку я порисовала. Это трехлистник, клевер для тех, кто слушает нас. И этот клевер обозначается в процесс, который происходит в жизни любого человека. И он работает так. У каждого человека есть телесные ощущения, его ид. Да, вот то, что мы чувствуем, то, что мы ощущаем, это может быть усталость, там, чувство голода, сосание под ложечкой, страх, который живет в животе, в общем, все что угодно, головная боль. Может быть, следующий лепесточек – это представление о себе, персоналити. Когда человек говорит, ну вот я на работе, я сижу на работе, я сейчас работник. Да, у меня сосёт под ложечкой или болит живот, я сейчас на работе. Что я могу сделать? И следующий этап – это работа эго-функции. Когда на основании ощущений и представления о том, кто он такой и что он может сейчас сделать, человек сделает какие-то выборы. То есть, например, если человек сидит на работе и ему дискомфортно в животе, он автоматически может принять решение, что я голоден, можно идти покушать, там сделать какой-то обеденный перерыв. Если это движение происходит автоматически, и человек идет кушать, ему лучше не становится, значит, он ошибся в каком-то вот распознавании, что с ним происходит. И тогда нужно вернуться на шаг назад и еще раз задать себе вопрос, что со мной, что я сейчас чувствую в теле, и как я это распознаю, как я распознаю это ощущение. Потому что когда сидит человек и не знает, что хочет, там соленое, сладкое, там вообще походить, полежать. Вполне вероятно, что он устал. Ему нужно просто-напросто отдохнуть и после этого еще раз вернуться к вопросу, хочу ли я кушать. И там будет, скорее всего, ответ «нет». Не хочу кушать, хочу спать.
Аня, а правда ли, что вкусы у людей раз в несколько лет меняются?
Я думаю, что это вопрос, наверное, больше к терапевтам, но то, что я замечаю... По себе, по людям вокруг меня, да, вкусы людей меняются, и более того, можно приучить себя есть те продукты, которые раньше не нравились. Вот, например, авокадо, совершенно разная реакция у людей на него. Кто-то авокадо любит, кто-то считает его безвкусным, но если приучить себя кушать авокадо постоянно, потому что там как раз много жиров, они полезны для сердца, человек рано или поздно смиряется с необходимостью его есть и даже уговаривает себя, что это вкусно, и потом начинает чувствовать вкус, что это реально вкусно.
Нет, он безвкусный, но я его ем, кстати. Авокадо, правда, безвкусный. Я то, ну, его просто так же не ешь ложкой. Его в салаты добавляют, я не знаю, с каким-то гренка, этими крутонами и так далее. Ань, а вот еще тоже яркий пример в этом всей истории — маслины и оливки. Что есть такое понятие? Человек до 30-35 лет не воспринимает в большинстве своем этот продукт, да, а затем уже начинает есть. Вот у меня было точно так же. Я не знаю, может быть, это какое-то самовнушение, что я себе сам говорил, вот-вот-вот, исполнится мне 30-35, и я начну есть, я начну есть. А вот по поводу самовнушения, как ты сейчас сказала, что некоторые люди начинают любить авокадо. Получается, мы можем себя заставить полюбить тот или иной продукт?
Да, мы можем себя приучить к этому продукту. А про оливки ты интересно сказал. У меня как раз дочка недавно ела пиццу с оливками, и она их не выковыривала, и пришла и сказала, что мам, похоже, я стала взрослая, я ем оливки.
А ей сколько?
Ой, ей 13.
Ну, понятно. А по поводу, Анна вот уже сказала, что с годами меняются вкусовые пристрастия. Мы не спрашиваем, почему там меняются пристрастия к еде у беременных и так далее во время
там
болезни.
Там физиология.
Там, да, физиология, там гормоны. Но может ли человек, например, живут люди, муж с женой, очень долго, да, и при... как-то сказать, ну, приобрести вкусовые качества, вкусовые рецепторы своего супруга или супруги. Типа они вот живут, чтобы не готовить там отдельно два блюда, а кто-то из них начинает есть то же самое, что и второй человек, хотя этого не ел никогда.
Ой, как я завидую этим людям, да, то есть один из них смиряется с необходимостью кушать то, что кушает другой, вот. Это я прям завидую этим людям, потому что я вижу в основном, что... Ну, и я сама вижу, что мои близкие не едят то, что ем я, то же самое авокадо. И другие, как бы мои знакомые, тоже им приходится готовить на всех детей отдельную еду и на мужа отдельную еду. В общем, это получается, что какой-то такой компромисс, сотрудничество находят люди. И это, правда, редкая история. Повезло людям, у которых так есть в паре. И, наверное, это про заражение, про пример, про какое-то доброе отношение друг к другу. Ну, какая-то движет, видимо, мотивация людьми, что они идут на этот шаг. И какая-то как-то благодарность к ним рождается.
Угу. А постоянное хотение одного и того же продукта. Вот человек съел, не знаю, оливки, через полчаса он опять хочет, завтра он опять хочет, послезавтра опять.
Опять
хочет.
Оливки?
Опять оливки, да. Но вот у тебя такого не бывает?
Нет.
У меня так было, мне хотелось вафли с семгой.
Каждый день?
Каждый день. И я прям делал себе сам или покупал. Но это длилось, ну, дней пять. Потом, сейчас я уже не могу смотреть ни на вафли, ни на семгу слабосоленую. Поэтому я... Ну, вот почему это было?
Ну, видимо, в организме не хватало омеги. Вот, и нужно было ее восполнить с помощью рыбки. И организм интуитивно подсказывал, что нужно купить рыбку и скушать ее. А бывает так, что люди едят продукт не 5 дней подряд, а, например, они едят его из года в год. И те же самые оливки человек встает и каждое утро ест на завтрак. А вот это уже говорит либо о какой-то ригидной такой застаревшей реакции, когда человек не может выбрать что-то другое, и ему в голову даже не приходит о том, что можно выбрать что-то другое, потому что он про это не думает, не задумывается. Такой крепкий автоматизм сложился. Либо это уже история про ОКР, когда оливки входят в какой-то ритуал, и человек выполняет ритуал для того, чтобы, например, избежать навязчивых мыслей. Вот он поест оливки, ему легче становится эмоционально.
Аня, а можно определить характер человека, потому что он ест? Например, есть люди, которые вот любят жареную картошку, допустим, с мясом.
Стало
котлеткой.
Быть, они злые.
Вот, и вот едят всю жизнь жареную картошку. Ну, реально. А есть люди, которые любят там морепродукты или любят какое-то разнообразие в
еде. И они, стало быть, такие все рафинированные, такие эстеты.
А я пока про такие теории не слышала.
Вот, наверное, это мы сегодня выдвинули прям сейчас.
Не, у меня просто, это даже не теория, это так у многих воспринимается. У меня знакомая однажды, мы пришли в ресторан, она была со своим другом, еще один наш приятель, и он заказал себе тушеную, картофельное пюре вместе с какой-то тушеным мясом и чернослив. И говорит, и можно хлебную корзину? Она сидит и говорит... Ну что, еще и хлеб будешь есть, ты еще пельмени с хлебом поешь. А я говорю, а что такого? Она говорит, ну что за колхоз? Как в деревне.
Макароны картошку, с хлебом.
Да, картошку можно. С хлебом. Понимаешь, соединение неких продуктов, а она такая вся, мне салат из нежных листьев, там салата, брынзы и немножечко каперсов. Ну вот я так смотрю на нее, думаю, и ты вот этим вот наешься? Через сколько? Через полчаса опять захочешь в ресторан идти?
5 сосисок, макароны и хлеб черный.
Да. Угу. Вот по теории нету таких, но вот по вкусовым пристрастиям понять характер человека пока что невозможно. Или все-таки это наше предвзятое отношение? Вот как у моей подруги к своему приятелю.
Пока невозможно. И более того, когда женщина идет с мужчиной в ресторан, мы часто видим картину, когда женщина заказывает себе такой салатик, который обязательно заливается потом каким-нибудь маслом, да, которое содержит 800 калорий на 100 грамм.
Хорошенько еще тогда.
Ага. И весь этот салатик становится по калорийности равен мясу в тарелке мужчины. И обычно что же женщины делают? Заказывают салатик, а потом едят порцию мужчины. Угу. Вот, и всем тогда хорошо, бедный мужчина, наверное, попросил себе хлеб на всякий случай, чтобы если жена отнимет мясо, хотя бы хлеб остался у него, и он хоть чуть-чуть покушал, пока будет заказывать еще раз.
У нас еще слушательница, слушательница тут... спрашивает, да. Анна Т., почему некоторые люди очень злые от голода становятся?
Есть теории.
Ну, скорее всего, потому что у человека падает сахар, кружится голова, и он просто-напросто плохо себя чувствует, и от этого начинает агрессировать на других людей. И вообще вот это чувство голода, оно никого до добра не доводило, потому что человек в голодном состоянии теряет концентрацию внимания, ухудшается память, человек теряет производительность труда на том уровне, который у него была раньше. Вот, поэтому лучше разбираться в питании, изучать полезные свойства продуктов и вот так вот осознанно подходить к питанию и не бояться его, не бояться есть гамбургеры, потому что там, ну, мясо и хлеб, по сути,
вот,
да?
Вот, кстати, тоже... между прочим, по поводу вот этой вредной еды, ее так иногда хочется, даже не иногда, а часто.
Да, вот идёшь,
особенно почему мы так хотим эту вредную еду?
Учуял запах, да, и да. Все.
Потому что она вкусная, вот, и если, ну, она вкусная, и когда человек ее кушает, получает удовольствие, прямой дофамин, который попадает к нему в мозг, конечно, ему хочется еще, еще и еще такой вкусной еды. Там из вредного только картошка фри, которая тоже имеет безумную калорийность за счет масла.
Не, ну всякие там фритюры, соусы, да, они достаточно тяжелые. Да и сама булка-то не очень, она, мне кажется, для такого кусочка котлеты этой булки многовато. Я вот в последнее время, например, убираю дно булки, я убираю, я переворачиваю, потому что верхушка, она вкуснее как-то мне заходит. Я все-таки со своей теорией, я хочу, буду об этом потом думать, что время сейчас не терять, но мне кажется, сладкоежки, они всегда добрее люди, чем те, кто...
Они полнее.
Да, они полнее, может быть, поэтому стереотип, вот сладкоежка, он такой пухлячок, вот, и он как-то добрый. Худые люди, которые не любят сладкого, хотя вот я не люблю сладкого, но я не худой.
Ты такой добрый, Максим.
Да, я добрый, ты думаешь? Ну, слава тебе, Господи. Я, Ань, как разработаю теорию, надо будет нам с тобой ее продвигать, и, может, диссертацию напишем, что по еде зависит, вернее, можно бы считать характер, кто картофель фри, а кто маслины любит. Ань, и последний вопрос. Если человек, когда он садится на диету и вот прекращает там, например, разгрузочные дни, происходит что-то психологические изменения, когда человек не ест очень долго или чего-то себя лишает. Все-таки, когда человек поест, он добреет, он такой весь размягший. Как мне мама говорила, сына, имей в виду, когда после обеда или ужина жена начинает что-то спрашивать, но это я был там подростком, ты более добрый, ты более покладистый, чем это не только мне и старшим братьям тоже, чем до обеда. Поэтому лучше вопросы все решайте на голодный желудок, а не на полный.
Ну, во-первых, слово «диета» многие люди воспринимают неправильно. И диета – это что такое? Это разобраться в питании, составить себе рацион, готовить какую-то более полезную пищу, там, не жареную, а на пару, например, или вареную, да, или там запеченную, просто с меньшим количеством масла. Люди воспринимают слово «диета» как отказ от пищи и сокращение своего рациона, ну, в два раза. И вот эта вот история про листик салата, который одиноко лежит на тарелке, это та история, которую люди пытаются вот, внести в свою жизнь. И первую неделю на любой диете человек чувствует себя достаточно бодрым, потому что работают ресурсы, накопленные заранее. Спустя неделю падает активность, человек начинает терять силы, ему хочется больше лежать, больше спать, и он замедляется. Организм специально так делает для того, чтобы расходовать меньше калорий. И, соответственно, эффективность диеты остается на прежнем уровне, только если человек себя на силе воли заставляет гулять, заниматься спортом, продолжает следить за питанием. И вот еще через время уже начинаются срывы, потому что калорийности не хватает, организм требует свое. И вот тогда как раз люди становятся очень злыми и очень агрессивными, особенно если они не следят за тем, чтобы диета была сбалансирована.
Все ясно. Анна Девятка была с нами. Спасибо, Аня, большое. Хорошего дня и спасибо. До следующей недели.
Да, пока-пока.
Пока-пока. Анна Девятка, психолог, была с нами в эфире. Говорили мы о том, значит, вкусовые пристрастия, почему у нас такие разные.
Наталья пишет, я годами люблю чай, черные яблоки, зеленые, хрустящие, 4-5 штук в день. Это много.
Так кислотность повышенная,
может быть. Да, раньше их
быть.
Ела с утра, как просыпалась, сейчас преимущественно вечером. 5 штук в день.
Вообще, яблок. Насколько я знаю, фрукты с утра достаточно не очень хорошо для желудка, да? Для кишечника. Ну, потому что большинство фруктов, это же кислотность, брожение, от яблоки, от капусты, с утреца, у меня вот это 100% было брожение. Мы, кстати, вот сейчас начали говорить про еду, да, и у меня так забурлил живот, желудок, что я просто сижу и думаю, странно, это связано с тематикой нашего разговора?
Наверняка. А, я творог полгода ела, очень хотелось, потом прошло, видимо, нужен был кальций, пишет Анна.
Кстати, все может быть, да, вот нам психолог как раз сказала, стало быть, мне омега нужна была, вам кальций. У меня есть еда из детства. Чем тогда кормили, то и всю жизнь ем. Конфет не давали, вот и не люблю сладкое. Только уж если очень хорошие. А у знакомых, у кого спрашивала вкусы, тоже из детства.
Ну, я что-то вспоминаю свои вкусы из детства, не знаю. Да нет, наверное, все поменялось.
Ну, вот у меня, может быть...
Сильно причем.
Да, наша слушательница, это да. Ирина пишет, еще не достигла каких-то возрастных возраста какого-то, когда поменялся. Но вот у меня в детстве любимое, знаешь, какое было бы блюдо, какое соединение? Это... Картофельное пюре и соленый огурец.
А я в детстве...
Вместе должны были,
знаешь,
быть.
Любила, нам в школе давали, в пионерлагере, иногда редко, картофельное пюре и селедка.
Да.
Вообще огонь просто.
Не, да, вот это соединение. Хлеб. Я селедку, знаешь, люблю с картошкой вареной, посыпанной сверху укропом и луком зеленым. И селедка должна быть немножко подмаринована в уксусном бальзамическом
уксусе.
Ты
гурман.
Да, немножко с лучком.
А еще знаешь, что я помню из детства? А. Берешь черный хлеб. Наливаешь вот это маслице ароматное, которое...
Так, рафинированное.
Нерафинированное, ароматное. И соль. Ой, вообще.
Вот спросись поколение, которым сейчас по 20, вот у них нету такого. К нам вот ведущий новостей Михаил, у тебя в детстве было, что ты брал кусочек хлеба черного и наливал маслице?
Конечно, мне бабушка делала бутерброды такие.
Вот.
Тоже?
Это святое.
Максим, мы
это
еще
святое.
Не потерянное поколение.
Да я не называю вас потерянное, просто у вас гамбургеры да картофель фри на уме, то, что у нас с Аней не было в нашем детстве.
Ну, я бы с этим поспорил, но мне кажется, это тема для отдельной программы уже.
Ты когда первый раз, помнишь, попробовала?
В 90-м году.
В 90-м? Когда открылся Макдоналдс, да. А картофельное пюре, квашеная капуста с ароматным маслом и черный хлеб. За уши не оторвать от кастрюли. Руслан Николаевич пишет, не смейтесь только, я кашу манную до сих пор люблю. Жидкую только
обожаю,
с белым хлебом.
Обожаю, кстати, манную кашу. Обожаю манную кашу.
Жанна, вы не поверите, но я тоже люблю до сих пор манную кашу.
Да.
Я годами... Так, это мы читали, зеленые яблоки. А, так, Макс, у меня супруга, это авокадо. Авокадо ложкой
кстати,
ест.
Кстати, его едят, ты так за всех сразу сказал. Авокадо едят, просто солят и едят.
Ну,
не
может
поверишь.
Быть.
Да-да, это вкусно.
Да. Угу. Разрезает пополам, вытаскивает косточку, добавляет вместо нее горчицу или васаби, перемешивает прямо в кожуре. И как из тарелочки ложка ест. Или мажет это на хлебцы, каждый раз пугаюсь, пишет Дайнит. Дайнит, вы знаете, скажите супруге, кстати, васаби отбивает вкусовые рецепторы. Вообще все перченое достаточно резко действует и... притупляет вкус.
Да.
Спасибо, что обсудили с нами эту тему. Сейчас у нас новости, ну а далее отметим Всемирный день настольного тенниса.